Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 25 июля 1907 года в Англии организовано скаутское движение. Его основателем является известный английский общественный деятель, полковник Роберт Баден-Пауэлл. Он открыл для подготовки двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Броунси. Эксперимент оказался успешным. Пауэлл счел это за такой сигнал и по результатам опубликовал особую программу для бойскаутов. И уже к концу 1907 года начала действовать национальная штаб-квартира по координации этого скаутского движения. В России уже скаутинг пришел в 1909 году. Он возник по инициативе царя Николая II. Основателем русского скаут-движения стал полковник Олег Панчухов. К моменту Октябрьской революции 1917 года скаутское движение приобрело большую популярность. В России на тот момент насчитывалось около 50 тысяч скаутов. В СССР после создания пионерской организации часть скаутских была преобразована в пионерские, остальные же со временем запрещены. Кстати, можно обратить внимание, что пионеры позаимствовали часть атрибутики именно у скаутов. То есть галстук, какие-то элементы формы, элементы строя, что-то из законов и так далее. Вновь скауты появились в России уже в 1990 году. Сейчас в стране нет какой-то единой организации скаутов, но действует несколько отдельных. Вообще же в мире на данный момент в движении скаутинга участвует более 38 миллионов человек. Это члены нескольких скаутских ассоциаций на международном уровне, и действуют они в 217 странах и территориях. В чем же миссия скаутов, что скаутинг дал миру и что собой представляет современное скаут-движение, побеседуем сегодня. С нами на прямой связи руководитель скаутского отряда «Молодость» межрегиональной детской организации разведчиков скаутов «Норс-Р» Ирина Арон. Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ирина, а что же за интересное название в стиле «Спектр-Р», «Норс-Р»? Это как-то расшифровывается?
Это сокращенная аббревиатура общего длинного названия, которое вы зачитали. Так просто короче и удобнее.
Угу.
Так, нет какого-то умысла.
Мне кажется, просто я глуп, но я не понимаю, буква «Р» в конце. Это разведчик?
Скауты-разведчики, да. Там просто менялось название. Скауты-разведчики, да. Потому что, в принципе, у нас слово инородное, чужеродное, и оно очень часто вызывает много вопросов, например, все споры с бабушками нашими родными о том, а что это вы не называетесь пионерами, они как раз ровно потому, что слово иностранное, и очень многие пугаются этого слова. Хотя на самом деле, когда рассказываешь предысторию, когда люди уже узнают, чем ты занимаешься, они уже, сердечко тает, и они уже тебя принимают.
А что имеется в виду за предыстория? Вы откуда начинаете? С начала 20 века?
Да, предыстория о том, что, ну, как бы у нас в стране самое близкое и любимое движение – это пионерское, потому что все наши родственники, все наши мамы, бабушки и все взрослые люди, которые сейчас там занимают какие-то должности, они, в принципе, вышли из пионерского движения. Все те, кто в образовании, они тоже через это прошли. Поэтому у них единственный вектор есть развитие школьников. Они помнят пионерию. Но не все знают историю о том, что сначала были скауты в России, и отсюда выросло пионерское движение. Это то, о чем вы рассказывали. Вот. И когда люди уже узнают, они такие: а, понятно, ну тогда нормально. Только вот назовитесь все равно, пожалуйста, лучше юнаты, и тогда мы вас примем. Пугает международное слово все-таки, но мы всегда говорим, ну футбол же вы называете словом футбол?
Да, а не ногомяч.
Да-да-да, вот и здесь такая же история.
Кстати, футбол тоже в царское время еще возник.
Конечно, конечно. Но мы просто относимся к тем словам, Фрайсис. Которые у нас в постоянном обиходе, да, а вот скаутинг, оно часто вызывает такой триггер небольшой, да, там что-то вот они иностранщину какую-то. Но ничего. Те, кто нас знают, у них эта история отпадает. Они понимают, за что нас надо любить и как бы чем мы как бы полезны. Ведь основной посыл скаутского движения – быть полезным людям. Поэтому все скауты, которые есть в России, а их огромное количество на самом деле, в каждом городе России есть скаутский отряд, они единственной своей целью видят перед собой – это быть полезным людям. Да? Это и в воспитании подростков, это и приносить пользу тем, кто рядом.
А ваша организация, вы себя считаете чьим правопреемником? Тех самых скаутов еще времен Николая II или уже вот от 90-х ведете отсчет?
Ну, знаете, я как-то об этом не думаю. Мы просто смотрим, у нас есть одна как бы цель, да, делать добрые дела. У нас есть история, которую забывать нельзя, да, был Баден-Пауэлл, английский разведчик. Есть, конечно, тонкости, да, о том, что какой он разведчик, шпион, ага, он против России. А если про все это не думать, а брать только за основу то, что полезное он принес в принципе для молодежи всего мира, да, мы же понимаем, что во всех странах мира есть скаутинг, да, и держаться за эту основу, за то, что он придумал крутую, огромную масштабную игру, в которую сейчас в каждой стране играют люди. И когда, например, скауты из подмосковного города Раменское отправляют посылки литовским скаутам и разговаривают на одном языке, ну, понятное дело, на разных, да, но они понимают, чем одни занимаются, чем другие, это же круто. Когда мы можем взять, вот я сегодня ночью переписывалась со скаутами Германии, мы просто берем, вспоминаем какие-то совместные события, и мы разговариваем на одном языке, нам есть что вспомнить. Это такая огромная игра для всех возрастов, которая распространена по всему миру. Мне кажется, тут неважно, от какого века мы вспоминаем, да, там 907 год или начало 90-х, когда из пионерского движения все обратно пошло в скаутинг, тут важен смысл, с которым мы это все двигаем, играем, занимаемся, встречаемся, ходим в походы, проводим благотворительные акции. То есть здесь же больше про зерно, про цель.
А скауты Германии – это немцы или это эмигранты? Mm-hmm.
Наши. Нет, есть немцы. Мы же с иностранцами, в принципе, свободно общаемся. Из-за того, что игра всемирная, из-за того, что скаутинг – это всемирное движение, да, мы общаемся с разными иностранцами. То есть нет ничего страшного в том, что тебе, например, в Фейсбуке написал скаут из там, Испании и говорит, пришли мне нашивки своего отряда, мы с тобой обменяемся. Это тоже целая такая крутая вещь, когда мы можем спокойно написать любому скауту и сказать, ты знаешь, я приезжаю в Саратов через 3 дня, помогите мне, пожалуйста, там экскурсию провести или расскажите как. И все говорят, о, здорово, мы с тобой встретимся. Вот, кстати говоря, со скаутами Германии такая же история была. Я летала в Германию, в Кёльн, и меня просто скауты из Германии, из своего отряда встретили, показали мне экскурсию, показали свой клуб, где они занимаются, рассказали о своих походах. И это нормально, это крутая практика. То есть, ну, это невозможно передать, если ты в этом не варишься, но мы каждый раз пытаемся это рассказать, о том, что бывает такое, да, почему скауты называют семьей. То есть это многие говорят, ага, вы секта, вы называете друг друга братьями и сестрами. Здесь про отношения. У нас, в принципе, к сожалению, в последнее время мы все замечаем, да, что молодежь сейчас немножечко другая, и подростки другие, и в школе отношения между ребятами очень редко бывают товарищества. И когда они погружаются в атмосферу семьи, да, называют друг друга там брат или сестра, немножко другое отношение. У нас, в принципе, например, в моем отряде нет грубости. То есть у нас нет такого, что пришел ребенок, который объективно слабее, там, я не знаю, выглядит беднее, да, и его начинают там чмырить. Такого нет. У нас есть история про взаимоподдержку и взаимовыручку. Вот этим скаутинг и привлекает ребят из разных слоев. То есть основная задача Баден-Пауэлла была показать, что ты крут не потому, что у тебя там мама работает в правительстве или ты одеваешься супермодно, а ты крут, потому что ты быстрее костер разжег. Потому что ты быстрее догадался, как решить задачу, да, которая перед тобой стоит. То есть девиз «Будь готов», он, в принципе, не только про «Будь готов к войне». Потому что история, в принципе, от Баден-Пауэлла, которая началась, он просто обнаружил, что ребята не приспособлены к выживанию. Выживание в 907 году и выживание сейчас, оно, в принципе, очень похоже. У нас люди теряются в городе, потому что они не приспособлены. У них отключился телефон, и человек не знает, что делать. И история про «Будь готов», она «Будь подготовлен к жизни». Это очень полезная функция, которой скаутинг и обучают. Это не просто узелочки, костры, игры. Это на самом деле более глобальная задача. Это обучение самостоятельности человека. То есть если есть 8-летний ребенок, например, в отряде, то его задача самостоятельно подготовиться в поход, самостоятельно себя вести в поход без мамы, да, не держать за юбку. И, в принципе, выжить. Для кого-то выжить в лесу страшно, а для кого-то выжить, отойти от собственного дома до магазина дойти, это, в принципе, тоже страх. Поэтому вот скаутинг этому и учит, быть самостоятельным и как бы быть в ответе за свои решения. То есть как бы это ни звучало так по-взрослому, да, но для ребенка это тоже важно. Вот, поэтому вот этим вот и занимаемся.
Ирина, а до сих пор действует вот скаутский закон, который был сформулирован тогда? Или устав менялся, или вообще у каждой организации свой?
Ну, смотрите, в принципе, все законы, они примерно одинаковые. Если их прочитать, законы скаутов, их 10 или 12 в разных интерпретациях, они, их можно назвать законы человеческой жизни. Да? Там типа «не воруй, не убивай», да, есть заповеди. А в скаутинге там «скаут честен», «скаут верен и правдив». То есть если каждый закон прочитать, то ты его можешь применять в жизни. Это же не какой-то выдуманный закон. Знаете, там каждый день, там каждый понедельник ты заходишь в дверь с правой ноги. Это не игровой закон, это закон жизни. То есть закон «скаут честен», он, в принципе, должен транслироваться на обычную жизнь ребенка. То есть скаутинг – это не когда ты пришел, провел занятие, посидел, выполнил все задания, а дальше ты идешь и превращаешься в обычного школьника и уже все нарушаешь. Скаутские законы, они, в принципе, живут в нашей жизни постоянно. Да? Скаут – друг всем и брат каждому другому скауту. Скаут – друг природы. То есть это такие законы, которые… Для ребенка они понимаемы, они объективны, да, он понимает, как их объяснить. Мы не просто их заучиваем, да, мы же каждый раз, когда что-то произошло, мы говорим, а какой закон ты сейчас нарушил? И ребенок понимает, что он, ну, как бы нарушил закон, который, ну, не выдуманный, а действительно серьезный, да, сказал друг природы, ну, вот ты кинул мусор, ну, ты же нарушил закон. И он, и как бы человек осознает, о чем речь. Поэтому законы, они, в принципе, не сильно менялись с того времени, но я могу сказать, что они универсальны на все года. То есть они не зависят от того, в 907 году мы живем или сейчас живем. Понятное дело, там были другие формулировки, там немножко они отличались, но суть одна.
А, кстати, да, по поводу формулировок, я прочитал то, что на первом этапе появления скаутинга в России его как-то попытались забюрократизировать, что ли. Ну, в общем, я так понимаю, государство вмешалось.
Ну, вы знаете, у нас в России, в принципе, все любят бюрократизировать, поэтому я не сильно удивлюсь. Государство вмешивается, потому что, в принципе, инструмент общения с подростками и взаимодействия с подростками таким образом, конечно, должен быть урегулирован. И, например, почему вообще возникла пионерская организация? Потому что скаутинг – это очень удобный инструмент, это удобная система, которая придумана, с помощью которой можно действительно воспитывать поколение и делать это хорошо. И мы все знаем, что пионерская организация – это вообще самое лучшее, мне кажется, на мой взгляд, да, что было в Советском Союзе. Я очень жалею, что я родилась чуть позже, буквально в 90-м, а не раньше, да, чтобы попробовать и побыть там орленком, пионером, там, комсомолкой. То есть это же все очень здорово. Это очень хорошая, правильная история, которая направлена на развитие гражданина своей страны. То есть, как бы, вот это мне очень близко. То есть, если отдаляться от всех бюрократических разговоров, здесь надо смотреть на смысл. Да, о том, как это государство этим пользуется, это уже другой разговор. Сейчас, к сожалению, у скаутской организации в России нет масштабной поддержки государства, потому что есть другие государственные организации, да, которые молодежные движения, мы все их знаем. И скаутинг сейчас, он является как-то в некотором роде такими отщепенцами. На нас немножко всегда смотрят косо. Мы никем не спонсируемся, мы сами по себе, мы вне политики. Да? У нас есть основное правило, что мы никогда не пойдем там за одну партию, за другую, за третью. Наша задача другая. Мы занимаемся воспитанием патриотизма, да, в детях, но другими способами, не через политику. Понятное дело, политика, она пронизывает. Мне всегда говорят, не говори так, что политика всегда рядом с нами. Но мы через поступки занимаемся патриотизмом, воспитанием патриотизма. Например, мы проводим там экологические акции, да, когда дети сами сажают лес. Или, например, наш отряд ездит в хоспис для того, чтобы навестить тех, кто там лежит, для того, чтобы принести им толику радости, для того, чтобы испечь дома блины и привести немножко радости тем, у кого радости меньше. Да? То есть мне кажется, патриотизм вот в таких вот вещах, которые, в принципе, не масштабные, да, не выйти все вместе, сделать флешмоб с, там, с шариками, а в мелочах. Поехать в детский дом, например, поиграть с детьми, которые прикованы к постелям, да, вытащить их на колясках и кататься там по двору, на перегонки по лужам. Вот это патриотизм, когда ребенок через другие инструменты понимает свою роль в жизни вообще страны и в жизни общества. В любой другой момент, когда он будет на улице видеть человека там, ну, с инвалидностью или человека, которому хуже, он уже будет себя воспринимать, ну, не будет тыкать пальцем, будет понимать, что он должен помочь. То есть это такие инструменты влияния на ребенка, да, но немножко другие, социальные. Вот.
Вы говорите, что скаутинг не про политику, но вот ведь пионерия очень идеологизирована была
пионерия
организация.
Как раз, да, она тем и отличалась от скаутинга тем, что там был встроен вектор как раз политический. Но в скаутинге нет политической направленности. Но, в принципе, и по религиям такая же история. Да? Мы можем исповедовать, у нас в отряде есть и евреи, и мусульмане, и нам, в принципе, все равно мы отмечаем все Пасхи, мы отмечаем все Рождества, которые есть там у всех религий, да, и мы очень спокойно к этому относимся, нам это не важно. Мы будем читать, там, если кому-то принципиально, он пойдет и читает молитву, если кому-то не принципиально, то мы пойдем яйца бить на Пасху. Да? То есть и с политикой такая же история. У нас есть приверженцы абсолютно разных партий. У нас есть ребята, которые там в оппозиции, а есть ребята, которые в ведущей партии страны. Есть ребята, которые, в принципе, аполитичны. И это не значит, что они должны себя чувствовать здесь как-то неуютно. Мы можем это... Мы понимаем, что мы часть политики в том числе, да, потому что мы молодежь, нами, мы должны понимать, как устроена страна. Но это не основная задача. То есть мы можем этого касаться и разговаривать про это. Но, как бы... Если ты там, например, оппозиционер, мы тебя не возьмем в как называется, в отряд, ну, такого нет. В пионерии, если вы помните, ну, так легко это не давалось.
С какого возраста можно становиться скаутом?
Можно родиться в скаутинге. Можно прийти в взрослый.
Потомственно?
Потомственно вполне. Я пришла в 14 лет из плохой компании. Я случайно, ну, как бы попала в плохую компанию, когда переехала. Поняла, что что-то идет не так, и попала в скаутинг. И вот с 14 лет я здесь, я начала понимать, что жизнь бывает другая. Поэтому кто-то приходит в 30, кто-то приходит в 12. Понятное дело, основной возраст удобный, когда мы занимаемся с детьми, там лет с 10 примерно, да, когда вот есть там 30 ребят, и ты с ними проводишь какие-то там мероприятия, походы, поездки, для того, чтобы им было вместе интересно. Но на самом деле опыт показывает, что ребята присоединяются в любом возрасте. То есть у нас есть опыт, что есть ребята там все 12-летние, но пришел один 8-летний бойкий, и он присоединился, и ему хорошо.
А нет границ. Какая внутри движения субординация? Вот приходят молодые ребята, а вы говорите, можно прийти и в 30, и кем ты тогда становишься? Или вообще нету никаких возрастных рамок, и этот является скаутом, и тот является скаутом, и оба братья условно? Или
да,
кто-то старше, выше?
Те, кто старше, ему просто не будет интересно то, что интересно 8-летнему, поэтому у каждого, в принципе, может быть своя роль. Некоторые взрослые приходят, например, сразу в роли руководителя, они решают там создать новую ячейку и руководить, да, и на опыте руководства уже сами изучают скаутинг и дают его детям, и у нас очень хороший опыт есть в Ижевске, в Удмуртии, когда мама скаута стала руководителем скаутского отряда, и сейчас там выигрывает гранты и воспитывает там новые поколения. Это очень крутой опыт, когда взрослый сознательный человек понимает, что ему бы хотелось отдавать свое сердце детям. Это очень классно. А если ребенок там приходит в возрасте 16 лет, он всегда может стать помощником руководителя и тоже найти себя. То есть для каждого найдется роль, да, то есть просто надо понимать, что ты хочешь. Если ты хочешь там, понятное дело, какие-то вещи там с АЗОВ надо будет вспомнить, но в принципе... Тут нет проблем. И да, каждый друг другу брат. У нас мы все стараемся разговаривать там на «ты». С уважением, но на «ты». И, как я уже ранее говорила, круче будет не тот, кто старше, а круче будет тот, кто быстрее выполнит свою задачу и проявит себя. Не зря же у скаутов там есть нашивки, достижения, ранги. Это все уровень твоего развития. Ты можешь прийти в 14, и тебе кажется, ага, сейчас я все сделаю. Но я вот тут ездила недавно в Карелию, 2 года назад, и там были 10-летние дети, которые объективно быстрее многих 15-летних, ставили зимнюю палатку, разжигали костер зимой в 27-градусный мороз. И я тогда поняла, что, блин, как круто, что скаутинг дает возможность, ну, действительно, не быть, ну, как бы не использовать дедовщину, да, что, типа, я вот старший и все тут. А вот маленький, 10-летний, шустрый ребенок развел костер, поставил, а я стояла, у меня просто челюсть отвисла, думаю, боже, какие крутые ребята. Вот это самое главное.
Наверняка еще ребят и девчонок привлекают в скаутинге атрибутика, и вот, как вы сказали, ранги, разные нашивки, галстучки, еще что-то. Вот из этого что сохранилось? Есть форма какая-то?
Да, все сохранилось, и на самом деле очень круто, что Баден Пауэлл это придумал, и надо понимать, зачем он это придумал. Это же элемент игры. Для того, чтобы ребенка вовлечь, мы все прекрасно знаем, да, нужно его чем-то завлечь, чтобы ему было интересно, что если у тебя есть форма, ты отличаешься от других. Ты когда в форме, ты уже идешь, у тебя гордо поднята голова, на тебя все смотрят. Если у тебя есть нашивка твоей организации, то все уже понимают, откуда ты. Если у тебя есть нашивки там, достижений, что ты прошел там 10 походов, то все на тебя смотрят восторженно и разглядывают тебя. Этим тоже отличаются скауты. Может подойти два скаута, и я без слов могу понять, из какой они организации, из какой страны, из какого отряда, из какого города, и что он умеет. Потому что история про что он умеет, она как раз и отображается на рубашке. То есть каждое свое достижение, каждую там прокачку своих скиллов ребенок получает нашивку и вешает ее на рубашку. И уже можно хвалиться перед девчонками не просто, что ты красивый парень, а что ты красивый парень и сдал 10 специальностей, например. Это очень, ну, как бы... На самом деле и для детей это такой момент состязаний, который, ну, то есть это не история, где они ругаются и кто круче. Это история просто, что, блин, вот у него получилось, я тоже должен. Я вот подготовлюсь и смогу пройти это испытание, и тогда у меня будет эта нашивка.
А параллельно можно чем-то заниматься? Или если ты себя посвящаешь скаутингу, то все, во взрослом возрасте уже?
Ну, вот я параллельно совмещаю основную работу. Скаутинг – это неоплачиваемая деятельность. Я бесплатно на добровольных началах занимаюсь подростками в своем городе. У меня есть основная работа, и у меня есть еще общественная деятельность. Я член общественной палаты. Поэтому, в принципе, совмещать, конечно, можно. Это очень расширяет кругозор. Иначе очень большой риск выгорания, например, как у многих учителей происходит, которые постоянно с подростками занимаются, и после работы с подростками занимаются, есть такая история. А когда у тебя разнообразие, оно очень-очень здорово. И у ребят есть возможность посмотреть, как и ваш руководитель в другой сфере себя проявляет. Они следят там за тем, что я делаю, и периодически участвуют в общественной деятельности города в том числе. Поэтому вполне можно совмещать, все так делают.
А какая примерная численность сейчас у нас в России скаутовских организаций?
У нас не очень много организаций, не очень большая численность, потому что есть большая конкуренция с РДШ, с Юнармией, и, в принципе, очень тяжело на добровольных началах заниматься с детьми. Очень много ограничений, очень много сложностей. 4 года назад на Бородинском поле летом был международный слет, и у нас было около 3000 человек собралось. Вот, в принципе, если учитывать, что в каждом городе есть скаутский отряд, мне кажется, это уже хорошо.
Но что выгодно отличает скаутов от тех же РДШ, Российское движение школьников, правильно?
Да.
И Юнармия. Это хорошо, что у вас нет какой-то единой идеологии. То есть вы за счет этого выигрываете или, наоборот, как вы считаете, может быть, проигрываете?
Вы знаете, я не могу сказать, что там те организации чем-то хуже или что-то такое. Просто у нас каждого свой вектор. Единственное, что отличает скаутинг, это дух. Это непередаваемое ощущение того, что ты не один в масштабе мира. Ну, то есть это ощущение того, что... Ну, то есть для меня каждый раз, приезжая в другой город и обнаруживая, что тебя всегда рады встретить, что там тоже есть такие же сумасшедшие, как и ты, которые, о, пойдем в горы, а давай. Вот, для меня очень прям, очень трепещет сердце каждый раз, когда я понимаю, что мы действительно большая семья, которая там друг другу помогает. В любой сложности, там, в любом каком-то, я не знаю, там, даже взять день рождения, да, вот у меня был день рождения, меня поздравили со всей страны люди. Ну, то есть я прекрасно знаю, какая погода сейчас в Калининграде, в Архангельске и во Владивостоке. Просто потому что у нас есть один чат, и мы про это разговариваем. Я прекрасно знаю, какая обстановка там по любой ситуации. Клещи, коронавирус, там, не знаю, дождь, снег, ураганы в любом городе. Просто потому что у меня всегда есть товарищ с другого стороны глобуса, который мне может всегда рассказать, что там происходит. Ну, вот дух скаутинга, да, и вот это ощущение того, что, блин, у нас такая большая семья, и нас так много, и я всегда знаю, что у меня всегда будет человек, который меня примет, который мне всегда откроет какой-то новый мир и позовет в какой-то лагерь. Это непередаваемое ощущение. И мне кажется, в РДШ и Юнармии немножко другие векторы развития, немножко про другое.
Ирина, спасибо большое за беседу. Желаю вам успехов и вообще скаутскому движению в России и в мире. Руководитель скаутского отряда «Молодость» межрегиональной детской организации разведчиков-скаутов «Норс-Эр» Ирина Арон была с нами на прямой связи.
Спутник «Эрудита».